вы смотрите и слушаете «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время». «Время назад» будет называться наша программа. «Время назад. Реинтерпретация прошлого и кризис воображения будущего». 25-е банное чтение в этом году происходит в Москве. Издательство и журнал «НЛО» «Новое литературное обозрение» проводит. Надо сказать, что это такое культовое мероприятие для столичных интеллектуалов. Банные они не потому, что они в бане, а потому, что они связаны с банным переулком, в котором первые банные чтения происходили. Итак, о том, что происходит сейчас в сознании людей с таким понятием, как время, как будущее, и насколько ценными вообще являются эти представления, мы будем сегодня разговаривать с Константином Богдановым, филологом, ведущим научным сотрудником Института русской литературы или Пушкинского дома, правильно, Костя, да? Санкт-Петербург. Илья Калинин, филолог, историк культуры, критик, доцент факультета свободных искусств и наук Петербургского университета по совместительству, шеф-редактор журнала «Неприкосновенный запас», имеющий прямое отношение к издательскому дому «Новое литературное обозрение». Все правильно? Сообщила. Да. И Андрей Олейников, кандидат философских наук, старший научный сотрудник Московской высшей школы социальных и экономических наук, в народе известный как Шаненко. Значит, все трое докладчики этой прекрасной конференции. О теме ваших докладов, с вашего позволения, чуть позже. Я вот что хочу обсудить с вами. Как я понимаю, конференция вообще ставит под некоторый вопрос саму такую сверхценность идей о будущем. Я слышу бесконечные тревоги со стороны своих коллег из такого интеллектуального мира и филологов, и писателей, и историков, и социологов особенно, что у современного российского человека вообще нет образа будущего, он будущего боится, администрация президента нам тем более его как-то никак не конструирует, а если конструирует, то в виде каких-то очень коротких промежутков фантомов. И довольно показательная вещь, что вот у нас на сайте опубликовано интервью с одной социологом, чей сын был задержан в минувшее воскресенье на антикоррупционном митинге. И она рассказывает там довольно много интересного. Оказывается, они проводили исследования вот этого поколения, 18-22, и выясняется, что этих людей будущее вообще совершенно не интересует. Ну, то есть они говорят, ну, это как-то не круто рассуждать о том, что будет со мной через 20 лет. Вот через неделю, что, или через год, это, мол, окей, это относится к области планирования, вот такие большие проективные, значит, вещи, как видеть себя через 20 лет, вот этому поколению не свойственно. Вот как вы можете это прокомментировать, например, Илья?
Ну, мне-то кажется, что те, кто все-таки участвовал в этих там митингах и демонстрациях, все-таки думают о будущем, да, или, по крайней мере, думают о том, что то будущее, которое им предлагается сейчас, их не устраивает. Ну, собственно, какое будущее им предлагается? Это будущее предлагается в форме, ну, такого постоянного воспроизводства настоящего. Потому что, ну, это может быть в форме такой, ну, непосредственной, что ли, политической и связанной с, например, с выборами в России, да, где там будущее, ну, предъявляется в форме таких понятий, как там второй срок, третий срок, там смена, значит, президента и премьер-министра, и новый цикл из двух сроков, увеличение президентского, значит, срока. Поэтому будущее, ну, представляется, с одной стороны, как такая, да, наступление эпохи стабильности, с другой стороны, как бесконечное повторение той ситуации, которую ты уже хорошо знаешь. Да? Поэтому думаю, что в любом случае все оппозиционные выступления в России, которые имели место за последние несколько лет, так или иначе связаны с ощущением, ну, как бы отсутствия или нехватки будущего, даже вот в его непосредственном политическом, как бы, измерении, связанном с, там, не знаю, ротацией, сменой политических элит, лидеров, там, правящих партий и так далее. То есть даже если сейчас не входить в какие-то там, не знаю, метафизические или экзистенциальные рефлексии о будущем, да, а остановиться на каком-то таком социополитическом уровне, то в российском контексте, в случае с Россией, будущее, ну, как бы напрямую связано с тем политическим ландшафтом и с его, ну, практически, ну, как бы неизменностью, да, вот, то есть меняется какой-то вот, меняется там что-то у подножья вершины, да, там постоянно происходит какое-то движение, да, имитирующее как раз наличие какой-то истории, там, да, какого-то процесса политического. А в общем, сама эта как бы, вершина выглядит абсолютно устойчивой и непоколебимой. Вот, поэтому я думаю, что вот, например, те молодые люди, которых там опрашивали относительно их отношения к будущему, в действительности...
Наверное, про будущее говорили, да?
Да, они говорили про будущее просто потому, что у них, возможно, ну, нет как бы языка, на котором они могли бы говорить о будущем. Они просто об этом не говорят в этих терминах, да, что ты думаешь о будущем. Mm-hmm. Они как бы понимают будущее действительно как какое-то, ну, естественное продолжение их настоящего, да, но все-таки отличное от этого настоящего, да, то есть это не будущее, это все-таки как бы не то же самое, что сейчас, да, это как бы не те же самые люди, там, не знаю, вот на экранах телевизора, как минимум.
Илья, я у Андрея хочу спросить, вот ваши студенты, как у них с этим образом будущего?
Ну, мне думается, что дело обстоит вот примерно так, как его описал Илья. То есть не знаю, насколько далеко они, в принципе, могут проектировать вот это свое будущее и насколько успешно они этим занимаются. Но, думаю, что самым легким способом его представить, это вот действительно, так сказать, пролонгировать в перспективу то состояние, в котором они сейчас находятся. Но все-таки вот я думаю, что, по крайней мере, те студенты, с которыми мне приятно работать, да, они озабочены вот нынешним нашим настоящим, поэтому они не то чтобы стараются нафантазировать себе какое-то грядущее, они скорее встревожены тем, что вот это настоящее, в котором они живут, так сказать, не внутри себя самого не находит каких-то интересных выходов, что ли, да, возможности посмотреть на него иначе, собственно, возможности, да, именно в строгом смысле, что-то с ним сделать, чтобы ну, вот как-то эту рутину дальше не пролонгировать. Да.
Там интересно в этом еще, в этом исследовании, что для них как бы сверхценность такая, это не карьера как таковая. Они хотят, они говорят, я хочу быть счастливым и реализованным. А вот эта реализованность, она означает для них не должность какую-то и не профессию, а вот найти свой путь, там такие даже волшебные вещи звучат. Все такое. Костю сначала послушаем.
Ну, только вот маленькая ремарка, извини, Лена. Мне кажется, что вот как раз этот язык счастья, это и есть, на самом деле, тот язык будущего, на котором они говорят. То есть они просто не мыслят это в абстрактной форме, да, что ты думаешь о будущем, или как ты себе представляешь будущее. Они просто говорят вот о счастье, о пути, о месте, которое они хотят найти, о реализации. На самом деле, это и есть разговор о будущем.
Я вспомнила сегодня утром, когда я думала про нашу программу, фразу своего отца, когда мне было там 14 лет, и я там устремляюсь уже в филологическую зону, а ему очень хочется, чтобы я была доктором, он настолько четко видит мое будущее, что он говорит, меня не устраивает, если ты в 40 лет будешь только кандидатом наук. Сейчас я вспомнила, мне это вызвало просто приступ дикого смеха. То есть вот такой вот такая гиперконтрольность по поводу будущего, даже вот отсчет этого времени, это, мне кажется, чем-то ну, в общем, вполне себе диким. Костя, что скажете?
Нет, ну просто мы все говорим о каком-то персональном будущем, а есть же некоторое такое социальное будущее. Mm-hmm. Персональное будущее, безусловно. Это, собственно, что я вот буду делать ремонт, или там я поеду в отпуск куда-нибудь, в Италию, например. Это одно будущее. Другое дело, когда общество зациклено на будущем или не зациклено. А тут интересны аналогии. Например, вспомните там с 30-х по начало 50-х годов, например, вообще, скажем, фантастическая литература как таковая отсутствовала в советской культуре.
Серьезно?
Да, конечно, потому что Беляев – это, собственно, рубеж, за которым уже последовал там Ефремов с его «Туманностью Андромеды» и так далее. То есть установка была на настоящее. В настоящем все хорошо. А что там будет в будущем, не надо фантазировать. И в этом смысле можно поговорить о том, какое будущее сегодня акцентируется в таком большом нарративе, говоря умными словами, именно в идеологии и так далее. И в этом смысле этого будущего и нет. если мы вспомним 20-30-е годы, то там, конечно, постоянная установка на будущее. Здесь будет горсад, будет что-то хорошо, когда-то будет хорошо.
Но
сегодня
вообще
трудно.
Этот самый русский социалистический проект или там советский, он же вообще вот про будущее невероятное, коммунистическое, его так, даже утопическим называли.
Но он неоднороден, этот проект. Он в разные эпохи, он по-разному выглядит. И сегодня, в принципе, установки на какое-то будущее, как я думаю, вот в идеологии такой, пропагандистской идеологии нет. Есть хороший настоящий. В нем есть разные трудности, но, в принципе, это для счастья такое настоящее. Причем тут еще такой есть один нюанс. Когда мы говорим вообще о времени, мы всегда темпоральность можем перевести еще и в какой-то пространственный план.
Абсолютно.
И вот есть большая страна, а она становится все больше и больше. Вот Россия плюс Крым, или минус Крым, плюс Крым. А, в общем, большая страна, она заменяет это будущее. И в этом смысле вот этот постоянный перевод разговора о том, что будет завтра и что нужно делать послезавтра, разговор о том, а что у нас уже есть здесь, тоже, в общем, такая интересная проблема. Поэтому, по большому счету, говорить о времени сегодня, это нужно постоянно разделять два разговора. Разговор о моем персональном времени и о времени как, социальном, да, общественном и прочем.
Прекрасное замечание, абсолютно согласна с этим. Я вернусь к идее конференции. Тут не случайно такой знаковой приглашенной фигурой является Алейда Асман, исследователь из Германии, которая, мне кажется, внесла, в общем, такой очень большой вклад в исследование неморальности как таковой, в исследование того, как социальные процессы работают в историческом времени, что такое историческая память и так далее, и так далее. Так вот, любопытно, что в тезисе конференции сама эта исследовательница ставит свои же собственные, так сказать, достижения под вопрос, если я правильно понимаю, в частности, когда она говорит о том, что сначала прошлое занимало привилегированное положение, ну, там, до модерна, потом будущее стало в модерное время занимать привилегированное положение, а теперь эти позиции исследователей должны быть пересмотрены. Я правильно понимаю, вообще вот всю, так сказать, большую канву конференции, которая призывает нас остановиться и не, так сказать, не заламывать руки о том, что образа будущего нет, а о том, что все устроено гораздо сложнее. Я верно, Андрей?
Я думаю,
вы про анахронизмы докладываете, да?
Да, я думаю, что правильно, так же, как и я. То есть я догадываюсь, что мне хочется верить, что я тоже правильно понимаю замысел этой конференции. В том он состоит, в том числе, что то историческое время, которое мы сегодня себе можем представить, или социальное время, оно не мыслится сегодня нами как линейное, да, то есть оно скорее представляется как сложно устроенное, многоуровневое, многотемпоральное. Вот. И кризис воображения будущего, о чем я буду говорить в своем докладе, он вызван в том числе и тем, что мы перестали себе представлять прошлое, историческое прошлое, как, с одной стороны, необратимое, да, а с другой стороны, неизменное. Вот то историческое прошлое, которое было рождено преимущественно в эпоху классического историзма XIX века, оно как бы сегодня сильно проблематизировано целым рядом обстоятельств политического свойства, культурного свойства. То есть, наверное, самым таким серьезным фактором, который заставил сомневаться вот в том, что это прошлое сохраняет для нас свою прежнюю силу, стало появление, да, вот все того же, так сказать, бума памяти, о котором много писала Алейда Асман, появление прошлого, иными словами, которое вот как бы застряло в настоящем и не хочет из него уходить. Да, вот это вот травматическое прошлое, о котором Нольте еще говорил, что вот оно не собирается уходить. И оно сильно, грубо говоря, напрягает историков, потому что они не могут, так сказать, занять к нему удобную дистанцию, нарративизировать его. Да,
и... То есть одним образом рассказать про это все, чтобы прошлое у нас застыло. было как такая мушка в янтаре красивая, да, да, и все. Да. И мы там, и мы в будущее. У нас никаких
фильмов на какой-то.
Да, я хотел договорить одну вещь. То есть, почему я говорю, что кризис в воображении будущего вызван в том числе и тем, что мы прошлое стали все мыслить иначе. Это объясняется тем, на мой взгляд, что вот наше настоящее, оно как бы перестало давлять самому себе.
Угу.
Вот.
Соответствует, переведем для тех, кто забыл,
да,
что такое давление.
Оно сегодня не такое как бы ровное, гомогенное, понятное, каким его... Ну, хотела бы видеть наше государство, например, или вообще какая-то господствующая власть, да, то есть прошлое в него внедрено очень сильно, да, и оно мешает занять такую позицию, как бы суверенную, которая бы помогала увидеть нам будущее в какой-то понятной, ясной перспективе, будущее, устраивающее более-менее вот какой-то широкий здесь живущий социальный слой.
Вот я бы сказала, что таким примером, вот очень грубым, я прям даже боюсь, что я прибегаю к такой спекуляции, это, конечно, образ Сталина в нынешнем нарративе и историческом, и политическом, и социальном, который... для которых, значит, для одних людей его фигура – это тиран и убийца, а для других – эффективный менеджер, по крайней мере, или там, ну, вполне себе достойный правитель, которому стоит...
Национальный лидер.
Национальный лидер. О, Иван Грозный тоже вот блистательная, мне кажется, такая вот фигура, о которой можно поспорить. Костя, что ты хотел продолжить, да?
Нет, я отчасти вдогонку, отчасти нет. Просто, как мы, собственно, говорили о времени на протяжении последних, там, не знаю, 40-50 лет в истории...
Очень интересно, скажите.
И вещь когда-то шла только линейным времени, да, но в свое время стала модной концепцией кругового времени, еще какого-то времени. Короче, мы запутались во временах, они бывают всякие, такие, сякие. Но далеко не заглядывая, посмотрим, что во многих архаических культурах, в отличие от нас, общество мыслит будущее как возвращение к предкам. То есть, если мы идем спиной, что называется, к нашим друзьям и родным, идем куда-то в никуда, то там как раз-таки все понятно, куда мы идем. Мы возвращаемся куда-то к тем, кого мы любим, кто был до нас и так далее. Даже на этом примере видно, что любой разговор о времени, вообще о темпоральности как таковой, он сложный. И когда в некоторый такой социальный и научный дискурс вторгаются разные разговоры о времени, то даже концептуализировать будущее, прошлое становится чрезвычайно сложным, потому что и такие понятия, как прогресс и регресс, они все оказываются чрезвычайно относительными и условными. Поэтому даже вот тот пример, который вы говорите, там, будь то Сталин, будь то Иван Грозный, это исторические фигуры сегодня. Они ни к чему не привязаны. Они существуют как таковые. Собственно, что такое Сталин эффективный менеджер? Какой еще менеджер по отношению к 30-40 годам? Получается, что он чрезвычайно современен, этот персонаж. А вот хорошо бы, чтобы он такой был. Если бы публика, которая говорит о том, что он эффективный менеджер, более четко представляла, что этот менеджер делал, едва ли бы эти разговоры возникли. Но поскольку он лишен уже исторического фона, лес рубит, щепки летят, это большее, что эта публика знает.
Это всего лишь фраза. Это все равно, что смотреть сейчас исторический сериал о зверствах Средневековья, например, там, вот, или там про темные времена что-нибудь, и ну, это же не чувствуется как...
Что-то вроде того, да.
Это кино.
Что-то вроде того. Как мы смотрим какие-то там боевики или какие-то большие фильмы там о 300 спартанцах или еще о ком-то, которые воспринимаются, ну, просто как то ли какие-то игры компьютерные, то ли это просто какие-то картинки, совершенно вынутые из контекста своего. И вот эта аконтекстуальность времени, она, собственно, работает именно на то, что время застыло.
Может быть, я тут подхвачу вот этот образ застывшего времени. Мне напомнил строчки замечательного ленинградского поэта Олега Григорьева, у которого есть очень короткое стихотворение, которое звучит следующим образом. «Время устало и встало, и все вокруг перестало». И это к вопросу о том, что это будущее, да, есть действительно не просто какое-то пространство, не знаю, там, утопии, каких-то социальных грез, фантазирования и так далее. Это просто принципиально важное измерение для развертывания настоящего, что ли. И возвращаясь к тому, что во многих своих книгах пишет Асман и о чем вы начали говорить. Мне кажется, тут вот важен следующий момент и ощущение, ну, некоторой исчерпанности вот предшествующего режима темпоральности, как она это называет, вот последних там, ну, скажем так, начавшихся с 50-60-х годов 20 века, когда после кризиса вот этой идеи прогресса, какого-то развертывания в направлении какого-то там светлого будущего, неважно, как оно мыслилось в каких-то там большевистско-коммунистических очертаниях или в либеральных, после Второй мировой войны, после Холокоста, после там, да, преступлений нацизма, доминирующей и, в общем, в определенное время работающей, как бы, продуктивной идеей стала следующая идея, что, как бы, двигаться вперед можно только через, как бы, рефлексию, переосмысление прошлого, что мы не можем, вот, после того, что произошло, мы не можем дальше, как бы, никуда идти, пока не будем бесконечно прорабатывать это травматическое прошлое.
Стихи после Освенцима тоже к этой же.
Пока мы не вынесем какую-то этическую оценку, пока мы не вынесем какие-то, пока мы не придем к какому-то историческому осознанию. Это все, как бы, действительно работало, и все это выполняло определенные функции, но в какой-то момент оказалось, что, что вот перерабатывать, переосмыслять, как бы, и освобождаться в этом смысле от прошлого можно до бесконечности. Но в результате, как бы, сама история, само движение вперед начинает буксовать, да, просто пробуксовывать в этом постоянном возвращении к, как бы, травма, вот, без наличия вот этого какого-то горизонта будущего, оказывается, не проработано сколько бы усилий на нее. Более того, она, как бы, становится все более и более актуальной. Более того, саму эту энергию травмы начинает перехватывать разные, ну, как бы, более мрачные силы, чем там просто, не знаю, как бы, там, гражданское общество, корпорация, там, не знаю, ученых, философов, интеллектуалов и так далее, потому что в какой-то момент стало понятно, что, эксплуатируя эту, как бы, энергию травматического прошлого, неважно, подчеркивая травматизм или подчеркивая героизм, который всегда, ну, как бы, оказывается оборотной стороной травмы.
Он идет в одном пакете с этой травмой, конечно.
Конечно, травма и героизм оказываются такими вот, как лента Мёбиуса, да, такими вот плоскостями, которые переходят друг к другу без зазора, что ли. Угу. И вот, как бы, этот разворот от травматизма, наоборот, к героизму, там, жертвенности, ну, жертвенности оправданной и, соответственно, осмысленной, и... И потому, как бы, достойны некого подражания, оказывается, перехвачен, ну, там, не знаю, государством, там, элитами и так далее.
Ну, назовем это, по крайней мере, политическими спикерами, тут вообще приходит на ум, вот, опять же, очень простые вещи. Вот все, о чем вы говорите, это, конечно, кейс блокады Ленинграда. Это все, что связано с Великой Отечественной войной. И, ну, наш слушатель и зритель может легко даже вспомнить ряд эпизодов там в течение последних 3 лет, и то, что канал «Дождь» был нехорош, что поставил под сомнение эту сверхценность такую, и, значит, спор вокруг панфиловцев и Зои Космодемьянской, все это вызывает еще, и я к чему, что это страшно эмоционально заряженные вещи, это вызывает такой бурный протест у публики, которая исторически, совершенно верно, уже потеряла полностью контекстуальное содержание этого всего, а находится в такой, ну, посттравме или там в такой культурной, не знаю,
травме. Эту травму можно вновь
вбрасывать,
да, и осуществлять какое-то, как бы, управление, какое-то администрирование, да, вот всеми там эмоциями, которые в результате возникают. И вот кажется, что, ну, как бы, появляется все более и более устойчивое ощущение, что ту, как бы, необходимую, ну, как бы, критику настоящего, которую необходимо осуществлять, да, ну, вот, для того, чтобы, ну, как-то, не знаю, отделять, не знаю, сущее от должного. Но вот, можно проводить не только с точки зрения, вот, как бы, прошлого, да, ну, вот, то, что происходит сейчас, неважно, это прошлое подвергается критике или, наоборот, прославлению, там, глорификации, а с точки зрения, вот, как бы, того будущего, которое, как бы, даже оно не должно наступать, но оно должно, как бы, выступать в качестве, ну, как бы, той воображаемой точки, из которой мы смотрим на настоящее и из которой мы осуществляем эту критику настоящего. Что вот отсутствие, как бы, каких-то альтернатив, о которых постоянно говорят, неважно, это альтернативы во внутренней политике или это отсутствие каких-то там, не знаю, альтернатив в, не знаю, там, каком-то большом геополитическом порядке, это отсутствие альтернатив, в том числе связано с отсутствием вот этих различных видений и различных, не знаю, языков воображения будущего. Все вокруг перестало. И надо сказать, что очень многих устраивает и очень многим выгодно то, что все вокруг перестало, говоря языком Олега Григорьева. Вот.
Да, Илья, спасибо, можно я только скажу немножечко, что вот я вам крайне благодарна за эту постановку вопроса, потому что я буквально собиралась в эту сторону поворачивать, что, в общем, мне кажется, что весь консенсус 20 века и начала 21-го был связан с определенными психоаналитическими теориями, в основе которых, конечно, фрейдистская теория травмы. Бесконечно ее развивали, прорабатывали и так далее, и так далее. Но, как верно вы заметили, Илья, это, оказывается, все можно на какое-то время. Это приносит облегчение пациенту и обществу, а потом, ну, например, вот немецкому обществу после войны с раскаянием, с проработкой, значит, тоталитарного своего прошлого, а потом наступает опять время, когда неоконсервативные силы поднимаются, откуда они взялись, говорят образованные люди, которые полжизни посвятили, значит, этой работе, прям-таки и непонятно. И теперь приходится разбираться и с новым популизмом, и с Трампом, и с бла-бла-бла, вот со всеми этими даже националистическими делами.
Потому что позиция психоаналитика оказывается перехвачена
совершенно верно. Другими людьми, которые тоже, в общем, читали книжки. И, в общем, и научную социологию, и психологию социальную тоже. Да, Андрей, пожалуйста.
Да нет, я просто соглашаюсь с вами отчасти. Хотел также заметить, что все-таки вот, то время, в котором мы живем сегодня, сложно однозначно счесть таким временем, где ничего не происходит, да, где все стало. В нем все-таки вот многое происходит. И происходит, к сожалению, много тревожного, что лишний раз заставляет задуматься о будущем все-таки, да. А даже в ситуации, когда мы его сложности представляем. Mm-hmm. Что я имею в виду? Я имею в виду, ну, отчасти то, что вот говорится в преамбуле к нашей конференции, что действительно в условиях дефицита какого-то более-менее понятного представления о будущем все силы, там, власть в первую очередь, да, ну и общество тоже, наверное, тратят на то, чтобы как-то по-иному себе представить прошлое, по-иному, чтобы лишний раз убедиться в том, что они живут в правильном настоящем, или в том настоящем, которое, ну, да, как бы странно, содержит в себе потенциально какое-то, опять-таки, правильное будущее. Да? Вот буквально, вот, когда я ехал вот к вам сюда на запись, я ехал в метро на поезде, который был декорирован вот совершенно таким вот характерным образом, мне кажется, что я имею в виду. Значит, он весь был, это тематический такой поезд, да, он весь посвящен победе в Великой Отечественной войне, да, причем он расписан в имперские цвета, да, вот внешне, да, это желто-черно-белые цвета, да, то есть там на бортах на желтом фоне черные орлы, да, вот, и рядом звезды, не помню очень какого интересно цвета, но, по-моему, не красные все-таки, а внутри такая начинка, вот интерьер, собственно, вагона, да, mm-hmm. это плакаты из фильмов, вот, советских фильмов, посвященных, так сказать, победе в Великой Отечественной войне, там, «Освобождение», и прочие вот известные mm-hmm. фильмы, да. Вот создается такой гибридное, если угодно, да, прошлое, да, составленное совершенно из, как бы, гетерогенных компонентов, относящихся к разным областям, не знаю, идеологии, да, философии. То есть критическое сознание возмущается, когда это все видит, и не понимает, почему это все сводится воедино. То есть и вот такого рода творчество, да, оно сейчас, по-моему, очень даже на ходу. Да, это к тому, что все-таки что-то происходит. Да,
я только поправлюсь, ну, да, в ответ на совершенно правильную реплику Андрея, что как бы мой тезис о том, что ну, условно да, время остановилось, не означает, что ничего не происходит. Да, естественно, что в этом остановившемся времени происходит очень много чего. И, собственно, потому что оно остановилось, происходит много чего тревожного, связанного с, ну, даже не просто с возвращением каких-то как бы мрачных как бы, да, сторон, связанных с прошлым. Мне, например, не кажется, что там, в современной России происходит там ресоветизация или ресталинизация, что это там условный консервативный поворот означает действительно возвращение чего-то, что когда-то было. Никакого возвращения, конечно, не происходит. Происходит, конечно. Я бы сказал, ну, как бы такой ресайклинг или как бы утилизация тех или иных определенным образом проинтерпретированных фрагментов прошлого,
даже
которые можно...
фрагментов, скорее образов.
Ну, образов, да, ну, каких-то таких, да, каких-то осколков, не знаю, черепков, как бы прошлого, из которых создается какое-то такое мозаичное, но при этом монументальное панно, ну, вот, которое является тем, как бы, экраном прошлого, в который смотрится такой, ну, нарциссический вот субъект, принадлежащий к настоящему, который, ну, вот, как бы смотрит в это, значит, вот, сконструированное им же прошлое, узнает себя в нем и страшно по этому поводу радуется.
Ну, вот, собственно, я хотел тоже вдогонку сказать, потому что Илья говорит, оно потому и фундаментальное, и монументальное, потому что оно мифологическое. То есть в него можно вчитать, в принципе, все, что угодно. Вот вы упомянули о 28 панфиловцах, а мне, например, довелось читать одну студенческую заявку на один фонд, где этот студент, видимо, предвосхищая ответ, соответственно, эксперта, решение эксперта, пишет о том, как он ненавидит историков, которые хотят отнять у, значит, российского читателя вот этот подвиг. Дескать, неважно, правда это или неправда, потому что кажется, если человек был панфиловцем. Это очень характерный такой ответ. То есть, на самом деле, историческая истина как таковая в данном случае, она действительно не важна. Важно, собственно, некоторое такое мифологическое прошлое. Но кто, подняв руку, сегодня скажет, что каждый человек, советский человек не был панфиловцем? Да был, хорошо. Но 28 панфиловцев не было. И вот умение развести историческую истину и некоторый пафос разговора о прошлом, это две большие проблемы. Поэтому вот это бесконечное мифологизирование прошлого, оно дает свой эффект и на мифологизирование о настоящем, и, соответственно, о такой мифологизации будущего. У нас вообще разговор такой весьма пессимистичный, а в общем, определенный оптимизм тут тоже есть, потому что в отсутствие того, что, ну, условно говоря, ничего не происходит, есть все-таки такой определенного рода пофигизм, который не всегда плох. Знаете, у Фейерабенда была такая хорошая мысль, что научные теории сменяют одна другую не потому, что одна теория, предположим, каким-то образом аргументированно опровергает другую теорию, а потому что эти теории, грубо говоря, игнорируются или просто их творцы, этих теорий, сходят в могилу. В этом смысле в определенном таком отсутствие будущего тоже есть свой плюс, потому что люди делают как конкретные вещи. Они проектно мыслят, у них есть свои проблемы, они делают нечто. Вот те ребята, которые вышли на улицы страны, да, они вышли, собственно, не в мыслях же, наверное, о будущем, а просто о том, что, ну, задолбало видеть вокруг сплошную коррупцию и вот это варьё бесконечное, которое покрывает власть и так далее. И вот, собственно, это разговор о чем? О прошлом или настоящем? Я думаю, о настоящем,
но
и о будущем.
Но и о будущем тоже, вот, да. Так. Вот я считаю, что нам уже пора перейти к конкретной проблематике докладов. Меня страшно интригует тема доклада Константина Богданова «Это русский-русский», но я хочу спросить у Ильи сначала. Это похоже, то, о чем мы говорим, о том, что внутри вот этого стоящего как бы времени много чего происходит. Это «Future in the past»? Или как вот это связано с темой вашего доклада «Грамматика новейшей истории»?
Ну, за этим названием, как бы за этой игрой, да, в грамматические времена, там, будущее прошедшее или прошедшее будущее, стоит вот попытка на вполне конкретном материале, но, как мне кажется, довольно симптоматичным для двух эпох, а именно для перестроечного времени и для, вот, собственно, нашей современной эпохи, там, уже 2000-х, 2010-х годов, сюжете показать, как в обоих случаях осуществлялась, ну, как бы тоже, ну, как бы определенная и очень интенсивная заинтересованность в прошлом. В прошлом, причем, ну, вот как раз в том самом травматичном, болезненном, да, ну, как бы требующем какого-то соотнесения с ним. Я вот что имею в виду. В 80-е годы выходит целая как бы серия фильмов, которые становятся очень крупными, ну, такими общественными событиями. Значит, я имею в виду такие фильмы Лема Климова, как «Агония» или «Иди и смотри», фильм Хатиненко «Зеркало для героя», значит, фильм Шахназарова «Цареубийца», где происходит как бы тоже своеобразное такое путешествие во времени. Да? В «Зеркале для героя» там герой случайно переносится, значит, в сразу послевоенную эпоху, да, и в тот город, где он родился, и там он встречается с матерью и отцом. Ему нужно там много раз его, как в дне сурка, как бы пережить один и тот же день, в который он попал, для того, чтобы снова родиться. Или там в «Цареубийце», как вы помните, значит, главврач психиатрической клиники, который пытается вылечить больного, который ассоциирует себя, отождествляет себя с, значит, с Юровским,
убийцей царской,
да,
семьи.
Убийцей царской семьи, сам как бы входит в эту психологическую игру, отождествляя себя как бы бесповоротно и трагически с Николаем II, и умирает, приехав в Свердловск, значит, на то место, где... Ну, в общем, да, или там вот «Иди смотри», там как бы тоже вот этот мальчик, который, да, там главный герой, и вот этот вот фильм заканчивается на том, что, ну, как бы единственное... как бы надежда на выход из того ужаса, свидетелем которого он оказывается, есть как бы попытка воображаемо развернуть историю в обратном направлении. Там он стреляет в портрет, фотографию Гитлера, ну вот, и дальше начинается хроника, все начинает отматываться как бы назад, как бы до еще прихода нацистов к власти. Ну вот, и, значит, вот для меня, вот можно продолжить там какие-то конкретные примеры, но я остановлюсь сейчас. Для меня тут важно следующее. Это, ну, как бы убежденность перестроечной там интеллигенции, вообще общественности в целом, судя по той реакции, которую вызвали эти фильмы, что вот как раз тоже для того, чтобы двинуться куда-то вперед, нужно как бы вернуться к этим травматическим моментам истории, там, да, революции, значит, там, убийство царской семьи, войне, причем понимаемой совершенно не так, как уже она понимала, согласно позднесоветскому, тоже героическому мифу о войне. И, значит, вот после этого, как бы вновь нанеся травму этому, значит, позднесоветскому субъекту, да, зрителю, вот «Иди и смотри» – это как бы такое прямое, как бы не просто приглашение как бы к разделению травматического опыта, это как бы просто императив. То есть «Иди и смотри»
абсолютно
на ужас.
Абсолютно.
Да, вот как бы выйди из этой, как бы, вот, условно, там, позднесоветской застойной спячки. То есть это тоже нужно нанести такую рану, травму, для того, чтобы что-то, как ни странно, значит, то есть не терапия такая вот мифологическая, да, сглаживающая эти травмы, а наоборот, значит, через травму мы как бы, через
такую ретравматизацию,
мы на самом деле обретаем надежду на то, что мы сможем как бы выскочить за пределы того, как тогда это понималось, неестественного как бы вывиха или разлома в истории, которым является, значит, весь
советский период. Так.
Значит, вот как бы через травму в будущее, как бы либеральное, демократическое, рыночное и так далее будущее. Окей. Значит, рано несли, в принципе, в будущее перенеслись, в общем, там, относительно либеральное, демократичное, точно рыночное, да, в этом никаких сомнений нет. В нулевые начинается как бы новый такой как бы цикл, тоже уже жанрово совершенно других, это уже не авторское кино, это уже такое коммерческое массовое кино, посвященное тоже возвращению в прошлое. Это, значит, там, например, «Мы из будущего», «Мы из будущего 2», или там фильм «Туман» и «Туман 2». Можно еще назвать несколько фильмов. Ну, можно, конечно, назвать вообще целый огромный пласт фильмов, где, ну, как бы просто как бы реконструируется это советское прошлое. Но есть фильмы, где тематизируется момент путешествия во времени, попадания в другую эпоху. Только теперь, значит, это путешествие во времени уже связано не с как бы попыткой нанести зрителю травму, а наоборот с желанием, значит, предъявить ему его собственное, значит, славное, там, героическое прошлое, в результате которого этот постсоветский субъект, там каждый раз начинает, что это, в принципе, такие вот современные юные, как бы молодежь такая, в принципе, безнравственная, ничем не интересующаяся, значит, погруженная в западную культуру и так далее, благодаря этому очищающему путешествию во времени, естественно, в какое время? Естественно, в эпоху Великой Отечественной войны, обнаруживает в себе, что как бы под этим вот наносным как бы программным обеспечением, да, вот купленным там или скачанным пиратским образом, значит, вот там у Microsoft, да, на самом деле как бы материнская плата настоящая, как бы коллективистская, советская, национальная, как бы такая вот, да, патриотическая.
Патриотическая.
Вот, главное, конечно, тут тезис патриотическая. Mm-hmm. Но вот, и в результате этого путешествия во времени, то есть тут не происходит как бы никакой травмы ни для тех, кто путешествует, ни для тех, кто возвращается из этого прошлого, а возникает такой вот, ну, знаете, ну, как бы такой непосредственный контакт с прошлым, который, наоборот, не доставляет ничего, кроме вот этого патриотического наслаждения, что ли, да, узнавания mm-hmm. себя в своих собственных славных предках, которыми ты же являешься, потому что они там как бы оказываются иногда в позиции там собственных отцов или встречаются со своими матерями там, mm-hmm. ну вот, и между ними нет. И это как бы совсем уже другой, как бы сказал бы так, демобилизующий призыв. Вот если фильм Климова, значит, «Иди и смотри», то вот я бы вот эти фильмы объединил бы под другим таким рекламным слоганом «Лежи и смотри».
Да, как бы прекрасно.
Лежи и смотри, и получай как бы удовольствие.
И причащайся к этому героическому прошлому, идентифицируйся с ним.
Абсолютно. То есть ты тоже осуществляешь, на самом деле, очень важную для государства работу по, значит, производству патриотизма. Ты как бы вот набиваешься патриотизмом, только при этом тебе ничего не нужно делать. Если раньше нужно было просто пережить некий ужас, и все, а ты уже видел, ты уже ходил, «Лежи и смотри».
Усилия
я
нужно
ходил,
было сделать.
Тебе там не советую, да. Потому что это такой ужас. Или там мне там бабушка говорила, вот она, я сходил, говорит, ты ни в коем случае, мне там было, не помню, 13 лет, допустим, говорила, тебе это нельзя смотреть. Это, угу. это просто, это невозможно. Да ты там немножко подрастешь, вот тогда сходишь. Угу. То есть угу. это был, вот, значит, вот этот шок, да? Тоже так. такая своеобразная шоковая терапия,
так, да?
Только
да.
не в экономике, значит, а вот в общественном сознании.
В культуре, да,
вот.
Сознание.
Теперь просто, значит, там, ну, если в случае кино, там, сиди и смотри, в случае домашнего видеопросмотра, лежи и смотри. Ну вот, ешь попкорн и становись патриотом России. То есть, в принципе, ты тоже осуществляешь очень важную работу. Ты как угу. бы становишься патриотом России. Только угу. как бы не сходя с места.
С дивана.
Просто
да? прекрасно.
Ну вот. И вот, собственно, вот вокруг вот этого вот... Ну и как бы дальше это все, например, можно продолжать, анализируя вот ту как бы моду и популярность. Массовую популярность всевозможных движений исторической реконструкции, военно-исторической реконструкции, ну вот, где тоже все это как бы выстраивается через эту как бы вот идею такого как бы патриотического единения с собственным прошлым, где, значит, вот эти люди, которые, неважно, там занимаются там раскопками и извлечением, там, конечно, понятно, что со всем этим есть и хорошее начало, связанное с просто захоронением непохороненных, да, ну вот, но есть там и чисто фетишистская, как бы составляющая, связанная с вот этой, как бы, тоже, ну, такой, таким трепетом перед вот этими материальными остатками прошлого, да, неважно, причем к какому прошлому это даже уже относится, к этот, нацистские, как бы, бляхи с ремня там, да, угу. ну, вот, или советские, там, ордена и медали, да, вот. Или это вот военно-историческая реконструкция, которая вся идет под таким зонтиком тоже патриотическим, но вот в любом случае возникает вот это такая как бы позитивная, а с другой стороны, в принципе, ну, как бы такая приятно расслабленная идентификация с прошлым, которая уже...
Правда, значит, безопасная, я бы сказала, безопасная. Пускай
да.
одни лежат, а вторые бегают, как реконструктор, но это все равно дико комфортная, безопасная, приятная
да-да,
история.
Но при этом ты вот, как бы, в принципе, это все связано с, ну, как бы, с досугом и развлечением, а одновременно наделяется статусом как бы очень важной воспитательной работы. То есть вот этот момент, что ты одновременно как бы мобилизовываешься, отдыхая, да, и, значит, проводя, и как бы занимаясь хобби, на самом деле трудишься на благо государства, вот это вот как бы, и плюс ко всему, вот за всем этим еще есть вполне как бы мощный коммерческий эффект, там как бы тоже крутятся как бы уже свои как бы деньги, да, какие-то свои финансовые потоки. В общем, это оказывается очень хорошо встроено и в современный как бы масс-культурный рынок, да, и какие-то коммерческие стратегии, и это важная часть патриотического воспитания молодежи, и это важная часть досуга как бы для взрослых и молодых. В общем, это прекрасно со всех точек зрения. То есть это вот как вот та дама у Гоголя, да, ну вот, приятная во всех отношениях. Ну вот. Вот как бы об этом таком вот, ну, такой петле как бы, да, временной, где вот возвращение в прошлое было связано с таким как бы уколом, да, и тоже возвращение в прошлое, ну, скорее связано с каким-то поглаживанием, да, значит, ну, вот, расслабляющим массажем таким.
И это хорошо соответствует еще и тому, о чем говорит Илья, что, собственно, все вот эти запретительные сегодня меры, потому чтобы люди не выходили на улицы со своими какими-то вопросами к правительству. Это же тоже из той же оперы. Для того, чтобы быть патриотом, главное ничего не делать.
Вот-вот-вот.
То есть, в сущности, на что это направлено? Сиди дома. И тогда ты докажешь свой патриотизм. Если ты вышел на улицу, значит, тебя своротили. Ты делаешь что-то, что-то неправильное, непатриотичное. В этом смысле вот такой расслабленный патриотизм, это, конечно, очень такая важная сегодня составляющая вообще российской идеологии.
Я вот маленький момент вот по поводу... Вот, меня все время совершенно поразило и как бы где-то внутренне позабавило ситуация, когда, значит, после присоединения Крыма действительно поднялась волна, действительно вполне искренней, да, массовой поддержки того, что произошло. Так вот, во многих городах митинги в поддержку присоединения Крыма, которые не были санкционированы местными властями, а являлись выражением действительно чувств российских граждан, запрещались. Потому что даже как бы та поддержка решениям и действиям властей, которые при этом не являются организованной и санкционированной властями, тоже выступает как бы такой патриотизм, который неконтролируемый. Да? И вот неконтролируемый патриотизм нам тоже не нужен. Да? Ну вот.
Чудесно.
Это как бы для меня было вот, что они как бы сами в какой-то момент, как кажется, власти испугалась того как бы искреннего национального подъема, который возник как бы в ответ на национальный подъем на Украине. Но мы как бы, наши как бы прекрасно понимали, что к чему приводит как бы национальная мобилизация. Да? Нам не нужна никакая мобилизация даже в поддержку Кремля. Нужна только как бы демобилизация, либо такая псевдориторическая мобилизация,
связанная с кого-то привозят, а потом отвозят назад. Только с политической линии, потому что известно, как чем печально заканчивается судьба исторических реконструкторов, которые были в первых рядах, значит, вот этого русского мира.
Это тоже еще отдельный очень интересный сюжет.
Да.
Как, потому что, ты, например, этот фильм «Мы из будущего 2», вот тоже, как часто коммерческая культура, про Голливуд много написано, но и наша коммерческая как бы кинематограф тоже оказывается очень чувствительным к каким-то вот симптоматике времени. «Мы из будущего 2», там тоже все, как весь сюжет крутится вокруг одной там исторической реконструкции одного сражения в Западной Украине, там, в Галиции в 44-м году. Где тоже, это все еще до всякого Крыма, до Майдана, до всего, где сталкиваются между собой украинские реконструкторы, которые, воспроизводят украинскую повстанческую армию, да, и российские реконструкторы, которые, там красноармейцев играют. Ну, не играют, а разыгрывают.
Так.
Вот. И если вначале как бы между ними, по ходу как бы сценария, да, естественно, разыгрывается там сражение и прочее, потом, когда они случайно переносятся в реальное прошлое, и эти украинские ребята и, русские ребята, конечно же, объединяются вместе, сражаясь с настоящими, с настоящими немецкими ребятами.
Ага.
И как бы этот фильм как бы заранее показывает, что возможно, какие-то как бы странные такие вот постсоветские игры, где русские и украинцы окажутся просто воюющими сторонами. Но если мы перенесемся в настоящий 44-й год, то, конечно, это два славянских народа, которые, между которыми просто невозможно, вставить, лезвие ножа. Да?
Uh-huh.
Вот. И потом те самые реконструкторы, да, оказываются одними из лидеров ополченческого там движения на Юго-Востоке.
В финале нашего разговора очень коротко прошу вас ответить вот прям по кругу. То, что меня волнует, является ли будущее для вас действительно какой-то очень важной вещью, вашим персональным и вашим социальным, как Костя сказал. Вот будущее прям вот оно такое сверхценное.
Был очень интересный спор между французскими историками школы Аналов и таким видным историком, собственно, министром иностранных дел в Керенском правительстве Милюковым. И там появился очень интересный такой разговор о так называемой комодной историографии. Этого Милюкова обвиняли в том, что он описывает прошлое как вот ящики комода. В одном комоде экономика, в другом литература, в третьем еще что-то и так далее. При том, что, как говорили историки-аналисты, прошлое, оно вот такое целостное, оно абсолютно не может быть разбито на какие-то фрагменты и прочее. Также можно говорить и о будущем. С одной стороны, оно не может быть разбито на фрагменты, но с другой стороны, если говорить, например, о прошлом как о целостном прошлом и о будущем как о целостном будущем, то в этом будущем и в этом прошлом есть все. Есть хорошее, есть плохое, есть Сталин, есть Пушкин, есть Гитлер, есть Гёте и так далее, и так далее. В этом смысле, когда мы говорим о будущем, как я думаю, важно ставить определенные такие проектные какие-то взгляды на это будущее. Что в этом будущем мне важно? То есть будущее как таковое, это, на мой взгляд, абсолютная абстракция, как разговор о целостном прошлом. Вот поговорить конкретно о Гитлере и о Гёте я готов. А поговорить о прошлом как таковом я не готов. Поэтому то же самое и о будущем. Если, например, те же самые, опять же, ребята, мы вольно или невольно вращаемся вокруг этой темы, которые вышли на улицы, ну, что они думают о будущем? Да, наверное, все то же самое, что и мы все. То есть в этом будущем есть совершенно конкретные вещи, которые нам важны. Закончить, там, не знаю, университет, поехать туда-то, там, завоевать красивую девушку и прочее, прочее. Поэтому будущее как таковое для меня, например, абсолютно не важно. Но в этом будущем, в этом абсолютно таком расплывчатом будущем, есть совершенно четкие вещи, которых я хотел бы достичь. И если мне для достижения этих вещей мешает нечто в настоящем, вот с этим надо бороться. В этом смысле настоящее будущее связано, как я думаю, в проектном плане или в проективном плане, а не просто как область мечтаний, как было бы хорошо, чтобы все было хорошо. Все были здоровы, друзья счастливы, и все будет отлично.
Кстати, спасибо, Илья.
Да, спасибо, Костя, действительно. Я, наверное, так отвечу, что, опираясь вот на уже сделанное Константином, это различие между индивидуальным будущим и, ну, как бы, скажем, коллективным будущим. Для меня, скажем, наличие коллективного будущего опознается как довольно, как бы, важная категория, важный критерий в реализации индивидуального будущего. Я поясню просто. Вот, скажем, 25 лет назад, когда первые банные чтения, да, в 92-м году состоялись, безусловно, в принципе, называться они могли «время вперед». Да? То есть вот, в 92-м году это ощущение, что, как бы, индивидуальное будущее более-менее совпадало, как бы, с каким-то общим коллективным чувством движения к какому-то открытому будущему, которое было, да, оно было сильно открытым, в смысле, что оно было и непредсказуемым, и тоже вызывало множество опасений, тревог и готовности как-то реагировать на эти там вызовы, тревоги и угрозы, но тем не менее, как более или менее, ну, как бы, все так или иначе ощущали это присутствие будущего, независимо от того, восприняли его как угрожающее или как, значит, искомое, да, к которому стоит, стоит стремиться. Вот, поэтому вот тут любопытно, что 25 лет – это уже какой-то юбилей, да, и юбилей тут совпадает с какой-то, с каким-то полным циклом, когда, наоборот, какая-то ретроспективная зацикленность на прошлом оказывается для, ну, оказывается на повестке дня. Поэтому мне кажется, что вот наличие будущего просто необходимо для того, чтобы иметь возможность, ну, как бы, проводить какие-то различия между, между прошлым и настоящим, внутри самого настоящего. Мне кажется, что тут наличие будущего и наличие, ну, скажем, политического, не просто там, даже, там, политики времени, а политического как такового, оказывается вещами очень связанными друг с другом. Вот именно, как бы, закрытие и, как бы, вот уход со сцены этого будущего, как бы оно ни воображалось, есть одна из причин ухода со сцены, современной сцены, да, политического, да, политики. Причем, как бы, и в России, и в западном мире. Потому что политическое тоже пространство проведения различий. Да. Оказывается, что различия проводится с точки зрения будущего. Когда различия проводятся с точки зрения прошлого, ну, мы имеем просто различные, не знаю, конкуренцию различных политических имиджев, но не различия, не совпадающих друг с другом политических позиций.
Илья, спасибо, Андрей.
Ну, мое будущее, оно в прошлом, я бы так сказал. То есть я не хочу таким образом расписаться в каком-то полном своем пессимизме, я имел в виду другое. То есть начало моего будущего, да, то есть я в данном случае не, как бы, говорю даже не столько о своем приватном будущем, сколько вот о будущем, ну, более-менее, вот, ну, некоторых людей, да, с которыми я, ну, кажется, живу более-менее единой судьбой. Да? Ну, вот, скажем, преподаватели московских вузов, да? Или там преподаватели конкретно РГГУ, например, университета, где я проработал 19 лет и уволился в прошлом году, из которого. Вот мое будущее в прошлом, в том смысле, что в прошлом было много начато очень хороших дел, но они до конца не были доведены. И это прошлое, оно не завершилось. Вот в моих глазах оно не завершилось. Оно требует завершения. Вот. Поэтому мое будущее, вот я хочу завершить то, что было начато там, 5, 10, там, 15 лет назад. Да? И вот я буду счастлив, если мне удастся это сделать.
Андрей Олейников, философ, Константин Богданов, филолог, Илья Калинин, филолог, историк культуры и критик, участники 25-х банных чтений, которые проводятся издательством «Новое литературное обозрение», «Время назад», «Интерпретация прошлого» и «Кризис воображения будущего». Вела программу Елена Панайлова.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода». Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».